Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. В студии Аллы Митрофановой, я Алексей Пичугин, а в гостях у нас Борис Корчевников, журналист. Борь, мы перед перерывом говорили о каких-то возможных табуированных темах, но так или иначе, несмотря на то, что ведешь ток-шоу, все равно это какой-то элемент информационной журналистики, правильно?
Да, конечно.
Есть же в целом, наверное, какие-то табуированные темы у нас... желтая пресса, есть какие-то телеканалы, не обязательно в России, ну, в России в том числе, да, где произошел взрыв в Домодедово где-нибудь условно, да, приехал оператор и сунул камеру вот прям вот, извините, в остывающее тело. Или к родственнику плачущему, которого только что на глазах там погиб кто-то.
Ну, разве это нет? Мы можем быть здесь спокойны сегодня, и слава богу, законодательство, это все вот законы последних лет очень регулируют всю эту сферу. На наших экранах намного меньше насилия, чем было прежде. И это стало табуированным.
Это же какие-то границы нравственности. Насилие здесь...
Смаковать или не смаковать кровавые детали, скажем так.
Их запрещено смаковать у нас на экранах. И это хорошо, и это правильно. Это касается не только ток-шоу, но и вообще всех средств массовой информации. Визуально, в частности, насилие, в том числе и кровавые детали. Их запрещено смаковать теперь по закону. И слава богу.
А что касается смакования подробностей чьей-то жизни, скажем, то, что называется в просторечии копаться в...
нижнем белье.
Да.
Но здесь очень все зависит от интонации. С какой тональностью ты это делаешь, с каким носом, с каким сердцем ты к этому подходишь. Ну вот знаете...
А ты всегда уверен, что то, с каким сердцем ты к этому подходишь, чувствуют люди по ту сторону экрана, который на тебя сейчас смотрит?
Нет, нет, не уверен. Я бы в себе бы хотел быть уверен. Ну, смотри, ну вот ты вот задала этот тон с самого начала, вот с Владыки Антония. Вот мы его будем всю программу вспоминать. Ты его вспомнила, вот у него есть... Он где-то о молитве говорит, что вот иногда молитва даже это не в словах, а такое стояние перед предельной правдой. О себе, вообще о жизни. Я, может быть, скажу вещи, которые звучат дико для очень многих людей, что вот где так называемая желтая пресса и где предельная правда в молитве. Но на самом деле, а почему нет? Почему мы не можем говорить о жизни, хорошо, не своей, даже о жизни другого человека, предельно правдиво? У нас было несколько... Ну вот...
То, что есть понятие частной жизни, куда человек хотел бы, может быть, никого не пускать. И ему важно сохранять вот это внутреннее, ну, как это сказать, внутреннее пространство, сакральное такое пространство, да, и оттуда внедряются журналисты, и начинается копание вот это самое, о котором Алексей сказал.
Ну, вот как ты считаешь, знаменитый актер избил свою жену? Это сакральное его пространство, его частной жизни?
Пьяный мужик с пятого этажа избил свою жену или свою соседку.
Да.
Неизвестный актер, никому неизвестный, Иван Иванович.
В том числе.
Напился это... и избил. Мы же про это все истории... Мы все равно про это
всей
не расскажем.
Всей страной про это мы не говорим.
Почему?
Да.
Говорим.
Ну, говорим. Говорим.
И про Ивана Ивановича тоже говорим.
И милиция
и про знаменитого
не приедет
актера
и
тоже
не заберет. Вот знаменитого актера, может быть, там же как ваша программа и повлияет, да? А
да.
На Ивана Ивановича...
Во-первых, знаменитый
никак...
актер прекрасная... прекрасный пример, чтобы перенести его на всю Россию и
здесь
поговорить
вот именно...
об этом тоже. Но в том числе и Иван Иванович тоже герой такого ток-шоу, как наше. Сколько раз так было? И знаменитый актер, и Иван Иванович. Знаменитый актер, он всегда только повод поговорить о проблеме в целом. Но разве это сакральное пространство, то, что он так поступил? Давайте будем честны, в конце концов, перед самим собой.
Но я-то имела в виду немножко другое.
А что?
Межличностные отношения не в степени избивания друг друга, да, а там, где он ушел, она ушла и так далее. Вот, скажем так. И здесь просто, понимаешь, еще вдогонку...
Если он ушел, она ушла, это неинтересно никому. Это действительно личное дело, и я думаю, что эти ранки быстро заживут. А если остаются внебрачные дети?
Вот я боюсь, что он ушел, она ушла. Это как раз те темы, которые многим интересны, причем в связи с именами определенных людей.
Да, но здесь я поэтому и говорю, здесь очень важен и тональность, с которой ты про это говоришь, и куда ты все это выводишь в конце концов. и с кем ты про это говоришь, кто у тебя в студии, на какие ты задаешь вопросы, как ты про это говоришь. Можно очень по-разному задать одни и те же вопросы, ты же
согласна,
это знаешь.
Да.
И один вопрос будет копанием в грязное белье, а чуть-чуть по-другому этот же вопрос сформулированный, это будет просто очень личный исповедальный разговор. Я настаиваю на термине исповедальность.
А ты считаешь, что в формате телевидения возможны исповедальные разговоры? В ток-шоу именно?
Публичная исповедь, конечно.
В ток-шоу, да?
Очень многим людям, которые приходят на ток-шоу, это нужно. Я даже говорю о знаменитых людях. Но когда актриса, извините, Наталья Андрейченко приходит и говорит о своем разводе с Шеллом, о том, как она болела алкоголизмом, как она из этого переболела, вынесла это и стала, вышла, пережила катарсис, вышла из этого другим человеком, это может быть копание в грязном белье, а может быть исповедью. Я настаиваю на том, что это исповедь. А рейтинг – это просто условие существования на телевидении.
А с какой целью, вот эта исповедь, с какой целью? Публичная исповедь, с какой целью?
Но это же про нас. Это про нас.
В каком смысле про нас? То есть то, что она говорит, может кого-то укрепить в том, что это не конец света, если с тобой такое произошло?
Я очень боюсь быть морализатором сейчас в нашем разговоре. Но я скажу прямо. Я ставлю перед собой цель одну. Мне бы очень хотелось, чтобы в каждой человеческой проблеме, которая на ток-шоу озвучивается, пускай даже самой страшной, пускай очень то, что ты называешь погружением в частное пространство, чтобы был виден, видна причина этой беды, духовная причина этой беды, почему это произошло. Я скажу совсем прямо, раз мы находимся вот в стенах радиостанции «Вера», какая заповедь была нарушена? Вот мне очень важно, чтобы, хочешь, прямо или косвенно это прозвучало на программе.
Угу.
Вот и цель. Это вот единственная мотивация делать эту программу.
А тогда такой вопрос. Ты чувствовал когда-нибудь, что своими эфирами, программами, может быть, кому-то навредил? Или, может быть, за что-то было стыдно?
Нет.
Никогда, ни разу?
Пока ни разу. Меня никто не упрекнул в этом.
Ну вот,
никто не раз...
ну,
были вот давайте, может быть, сейчас что-то вы припомните. Но вот был вот сродни тому, что ты, Алл, говоришь. Ну как же это кипение страстей? Что позитивного может из этого быть? Но если посмотреть все шоу от начала до конца, может быть, это не твое телевидение. Тебе тяжело выдержать эти 52 минуты нашего эфира. Но ты увидишь, там это там довольно разные эмоции. И за бурлением страстей следует очень тихое, всегда какая-то исповедальная интонация, и когда все утихают, и в этом тоже я стараюсь этот баланс всегда регулировать. Да, немножко пошумели, и это тоже нужно, если тем более тема... Это только говорит о том, что тема правильно выбрана, а потом успокоились, и мы снова услышали. Это есть те самые управления энергией. Вот такое да, доводится слышать, но мне кажется, это форма, через которую доносится... И телевидение все равно эмоциональное средство массовой информации. Вот на этих эмоциях я очень хочется, чтобы доносилось очень важное содержание.
Ну, прошло уже довольно много времени, сколько, если не ошибаюсь, 2 года, да, но тебя сильно критиковали тогда за фильм «Не верю», например.
Да-да-да.
Вот тоже ты бы вот сейчас его сделал.
Улыбается.
Точно так же?
Наверное, да. Наверное, да. Я не знаю, я немного другой человек, но, наверное, да.
Немного
да,
другой, чем тогда?
Да, ну просто 2 года прошло, какое-то колоссальное... Прожита уже жизнь с той поры. И вот за эти 1.5 года все-таки мы сняли почти 400 программ прямой эфир.
То есть можно сказать, что если я тот же самый вопрос тебе задам через 20 лет, может быть, ты совсем скажешь, что...
Нет, но я думаю, мы тогда в фильме «Не верю» выполнили задачу, которую я тогда перед собой поставил, и сейчас бы это было бы то же самое. Мы рассказали о технологии, как ведутся информационные войны, и как конкретно в случае с церковью, журнал «Фома» об этом тоже писал. Я помню интервью с Игорем Ашмановым. Это все
журнал
делалось.
«Фома» писал об этом в других формулировках и в другой интонации.
А чем это было сделано в фильме «Не верю»?
Ты же сам потом говорил, что монтаж мог бы быть другим.
Монтаж мог бы быть другим.
Вот этот рваный монтаж, такой немножко карауловский, что ли...
Ну, да, но это такие детали. Может быть, я бы сделал сейчас немного по-другому. Но там он тоже был разный. Там были кусочки, если помните, такой жизни церкви.
Вот,
например,
эти замечательные кусочки жизни церкви про священника, который воспитывает 120 детей, про священника, который спасал людей после авиакатастрофы в Петрозаводске, у которого сожгли. Вот эти же чудесные
сожгли
кусочки.
Храм, да.
А почему? Ну, я понимаю, что это авторский замысел. Глупо спрашивать, почему сделал так, а не так. Но вот взять, например, сделать какой-то добрый, красивый фильм про этих людей, без копания вот в каком-то этом
грязном белье.
Кстати,
будут у такого фильма рейтинги? Вот ты, как телевизионщик, как считаешь? Если снять добрый, красивый фильм о том, как священник воспитывает 120 детей.
На центральном канале не пойдет, но православно пойдет, да?
Нет, видимо, так.
Нет,
скажи,
нет,
да?
Конечно, будут. Конечно, будут. Дело в драматургии. Но вот у нас несколько раз в прямом эфире делали такие программы абсолютно другой тональности. Ну вот, например, когда был День Петра и Февронии, мы делали программу вот таких самых фантастических историй любви и жертвенности, когда девочка-красавица полюбила красавца парня, и они были очень такой красивой парней, собирались венчаться, жениться, и вдруг у нее страшный диагноз – рак, и вырезают практически все лицо.
Господи.
Ее не узнать, ее лица просто нет. И он, его это нисколько не остановило. Он делает ей в нашей студии предложение. Фантастическая история любви. Они герои. Эти ребята, кстати, из Горловки. Они живут в Донецкой области. Им сейчас очень непросто.
Ты меня извини, но это тоже рейтинговая история. А вот то, о чем я говорю...
Это история, где драматургия. Ну, извини. Но другой пример из той же программы. Муж и жена развелись. Все, разлюбили друг друга, развелись. И вдруг она попадает в автокатастрофу, становится неподвижным инвалидом. Сломан позвоночник. Она абсолютно недееспособный, несамостоятельный человек. Что она делает? Что делает муж? Муж берет и возвращается к ней, снова влюбляется. Они даже не расписываются больше. Они венчаются сразу в храме, без росписи. Их повенчали. Они венчаются на всю жизнь вместе. Он зубы ей чистит. Вот так. Ну, понимаешь, должна быть драматургия все равно. Даже у очень позитивных историй. Но вот случай, который ты перечислил, там драматургии полно. Даже вот в этих вот батюшка, который строит храм сгоревший после того, как он спас самолет. Там, мне кажется, это вполне себе очень интересная история для целого документального фильма.
Борь, можно личный вопрос?
Да.
А ты как к вере пришел? Ты постоянно вот цитируешь, да, святых отцов.
Ну, я это просто читаю часто. Мне
вот, да. И с чем возникает вопрос? Все-таки журналистика это, тем более журналистика такая светская и рейтинговая, которой ты занимаешься, да, она где-то вот немножко на другом полюсе по отношению к тем смыслам, которые, как видно, знаешь, в разговоре у тебя в сознании. Вот ты как к этому ко всему пришел? Что случилось?
Нет, ничего не случилось, но я, кстати, не уверен, что нам нужно вот это так...
Обсуждать?
Нет, а разграничивать эти смыслы.
Ну, расскажи, да.
Нерелигиозных
как это
тем не бывает. Ну, весь мир глубоко религиозен. Ты, Ал, ты, Лёш, это знаешь, ну, ничего нерелигиозного не бывает. Даже там, где, казалось бы, ну, не бывает, как это, кто не со мной, тот против меня.
А
и везде
есть
духовное
есть?
Содержание или его отсутствие. Я сейчас говорю про журналистику. Угу. Сейчас вот ты говоришь, вот ты вот там, где, казалось бы, этого
нету. Я с тобой согласна, но на вопрос ты отвечаешь, поэтому я тебе вопрос задаю. Вот мне важно, чтобы ты об этом сказал. Расскажи, да,
оно
как
везде
всё
есть.
Получилось.
А как пришел, я в Бога верил всегда, с детства, так получилось. Но просто в Бога, как, наверное, большинство людей, вне церкви, вот как-то... Ну, мне нравилась церковь, вот такое... Очень приятное здание с хорошим духом, который там стоит. Но не более того. Первый приход, когда вот я прям какой-то пережил опыт Бога, встречи с Богом, он был у мощей Святой Матроны, когда я просто приехал к этим мощам. Кто-то меня пригласили к ним съездить, а давай вот так интересно, я думаю, ничего себе, может быть, какое-то чудо случится, съезжу.
Все ищут чудо, знамени и чудес.
Да-да-да, и я не исключение. Поеду, ладно, пригласили в какую-то неслыханную рань приехать к мощам, это был вообще сам по себе опыт. Я туда приехал, меня поразило огромное количество людей, то есть вот он открылся, этот сокровенный мир церкви. Вообще я в это время сплю обычно еще, вот когда там уже были толпы людей. Вот, и я стоял у этих мощей и очень сильно заплакал, просто заплакал. Ничто к этому не вело. Это было какое-то явное вот извне присутствие, которое меня коснулось. Я тогда это очень сильно ощутил, я вышел оттуда другим человеком. Это я помню очень сильно. И тогда я понял, что что-то не просто в Боге, а именно там, в церкви, что-то именно там есть. Я это присутствие очень сильно ощутил. Но моя жизнь от этого прямо сильно не изменилась. Я понял, что церковь – это другое, другой мир, очень важно, и здесь все происходит главное. Здесь какая-то предельная правда, мы уже это говорили сегодня, потому что то, что я пережил у мощей Матроны тогда, это было вот как будто я всю правду о себе самом увидел. Ничего, не говоря со священником, не видя в других, да, в других глазах там какой-то свет вечной жизни, как говорил владыка Антоний. Нет, я просто стоял и смотрел на ноги также стоящих людей передо мной.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у радио «Вера» журналист Борис Корчевников. Борь, чтобы уже совсем закончить, наверное, журналистику, у нас остались последние там 10-15 минут, 15 минут эфира. Скажи, пожалуйста, а как ты видишь свой профессиональный рост? Вот после ток-шоу, о чем бы ты мечтал? Может быть, это какая-то большая программа, типа программы Познера, там, я не буду говорить, Ларри Кинга, с гостем, одним гостем? Или, может быть, это информационно-аналитическая программа новостная?
Здесь у меня в голове полнейший хаос, честно говоря, и все не структурировано, я ничего сказать здесь не могу.
Ну, мечты, мечты.
Мне кажется, что выход из... Вот в смысле, в таком земном понимании карьеры, то это, наверное, какой-то предел, потому что это оттуда выход только в открытый космос, как сказал мне один из людей, который принимал меня на эту работу. Это действительно по сложности журналистских задач, которые стоят перед тобой, это, наверное, один из самых сложных жанров. Я не знаю, вот в нем бы развиться как следует, им бы овладеть в совершенстве, на это годы уходят. Вот чего еще можно хотеть? Другое дело, что есть очень много творческих задумок, которые я бы хотел реализовать. Ну, стоит ли о них сейчас говорить, пока это еще не сделано?
Реализуешь, снова позовем в студии, ты нам о них расскажешь.
Конечно.
А есть ли, может быть, какие-то люди, с которыми ты бы очень хотел побеседовать, взять у них интервью? Знаешь, давай вот так вопрос расширим, не обязательно из ныне живущих.
Да-да-да, вот слушай, ты у меня с языка... У Антония
Сурожского, я надеюсь.
Ты у меня, да, с языка сорвала, конечно, именно так я и хотел тебе ответить. Я бы хотел взять интервью у царя Николая.
Вот, и... Я бы тоже хотел, Николая, кстати,
Второго?
Говоря, да.
Конечно.
Да, я бы тоже хотел.
Так, и о чем бы ты с ним поговорил?
Ну, понимаешь...
А, кстати говоря, у императора Николая Второго в какой период?
Вот, кстати, хорошее уточнение.
Слушайте, нас же никто действительно сейчас не ограничивает в мечтаниях.
Нет,
сейчас.
Нет, нет.
Поэтому, конечно, пускай это не прозвучит кощунственно, потому что они тогда находились на своей Голгофе в Ипатьевском доме или хотя бы в Тобольске, или в поезде, который идет из Ставки уже в Царское Село после так называемого отречения, в которое я не верю. Ну, мы же сейчас мечтаем.
Ну да, поэтому... да. Вот я, например, хотел бы взять интервью императора Николая образца 13-го года перед началом Первой мировой. Но это вот мое какое-то...
Но видишь, это в этом мы с тобой как раз то, что, о чем ты говорил, это примерно, когда вот тогда вот все так казалось бы однозначно позитивно.
Но я-то уже знаю, я уже с высоты 21 века на это смотрю.
Ты знаешь, что это может быть?
Кстати говоря.
А, нечестно? Даже по правилам игры нельзя, да?
Ты как этот Янки при дворе царя Николая.
Царя Николая.
Да-да, ты попытался все это изменить. Но невозможно было бы, я в этом уверен, невозможно было бы уже остановить то, что происходит. А там, конечно, ну, это невероятный подвиг, невероятная драма. Но мы вот все-таки вот в церкви являемся все равно свидетелями этого до сих пор. Все это проживаем, все, что пережил царь,
да, это правда,
Николай. Поэтому даже без наших журналистских экзерсисов мы всему этому свидетели.
И тут бабах, опускаем тебя почти с небес на землю, а из ныне живущих все-таки, но зато любых.
Ну, вот в нынешнем контексте у меня есть люди, которые вызывают восхищение. Это Виталий Чуркин. Это наш министр иностранных дел. Это люди с передовой.
Подожди, у нас министр иностранных дел Сергей Лавров.
Да, я говорю, вот Виталий Чуркин и наш министр иностранных дел Сергей Лавров, я перечисляю тех, у кого бы хотел взять интервью, это у людей с передовой. И у людей с духовной передовой. Я знаю, что сегодня очень много священников на Украине, которые делают, ну, невероятные вещи, окормляя людей, которым они сейчас там очень нужны.
Я, кстати, вот. Не знаю, у тебя были священники из Украины на программе?
Да, да, и не раз. Причем совсем по другим темам, но которых я сегодня вижу в новостях.
Темам, по этим темам, которые
да,
вот сейчас
да,
мы...
Да, да, тоже мы были там... тех, которых там преследовали и гнали в том числе, да, и им угрожали, и мы их семьи были, да, были на Украине. Ну, и потом я скажу честно, это, наверное, я ничем здесь не отличаюсь ни от Оливера Стоуна, который мечтает сделать фильм о нашем президенте. Вот мне кажется, он у нас выдающийся президент сейчас, ну, правда, который... 2 года влиятельнейший человек в мире. Мне кажется, это очень интересный человек.
По-моему, первый год его назвали. Второй уже, да?
Второй
уже
год
второй.
Подряд.
А с да. митрополитом Антонием Суровским тебе бы не хотелось поговорить?
Мечтал бы.
О чем
бы
ты у него спросил, вот скажи? Или это очень лично? Если так, то тогда давай оставим это за скобками.
Но это же интервью разговора. Было бы, оно уже априори не очень личное.
Ну, бывают люди, к которым приходишь на интервью, а получается совсем иначе. А потом думаешь, что из этого можно сделать так, чтобы вынести, так скажем, на всеобщее, публичное да. обозрение. Да.
Ты знаешь, у него... Он все время возвращается в своих книгах к одной истории, вот своей первой встречи со Христом. И вот сколько он про это не рассказывает,
него,
да, я все равно... То есть он говорит, ну вот я увидел Христа по ту сторону стола, сидящего от меня.
Угу.
И вот сколько он про это не рассказывает... Мне все равно хочется расспрашивать побольше.
Как это произошло?
Как это произошло? Наверное, мы бы с этого начали.
Угу.
А скажи, как ты думаешь, что тяжелее всего дается верующему человеку?
Ну, а что проще всего? А что проще всего дается верующему? Мне вообще кажется,
проще
что...
всего называть себя таковым.
Наверное,
сложнее всего постоянно видеть Христа по ту сторону стола. Вот
и...
Попробуй, удержись
ну, и
на
да,
этом.
И жить в эту меру верующего человека. Да,
вот давай немножко
права.
Упростим. Есть какая-то заповедь, которую соблюдать тяжелее всего?
Упростил.
Ну, да, в работе журналиста.
Осуждение. Для меня осуждение. Я от этого очень страдаю. Потому что осуждение, Господь, сразу от тебя отходит. Я это чувствую по себе. Я осуждаю практически на каждом шагу. Все время с этим борюсь, все время каюсь, все время стараюсь не осуждать. Журналист работает языком, словом, вот, а у нас... Вот кто может обладать своим языком, да, тот, может, в общем-то, владеет всем. Вот это самое сложное, вот, для меня, по крайней мере.
А заповедь о любви. Вот мы в начале программы говорили о том, что ты говорил, нужно полюбить каждого гостя.
Угу.
Насколько это вообще возможно? Вот приходит к тебе человек с внутренне настроенный на скандал, на то, чтобы разнести оппонентов в пух и прах, к примеру. А перед христианином стоит задача любить в том числе тех, кто тебя ругает.
Да, чаще, ведущий несколько находится в ином положении, да, на него, в общем, никто не нападает. Тут вот какая штука, да, он некий балансир. И тут очень важна чуткость.
Ну, это как? Это как?
И ты видишь, как он нападает на
других, я редко беру огонь на себя. Это, в общем-то, неправильно. Ведущий, чтобы он вызывал в ком-то агрессию. Хотя иногда надо поставить довольно прямые вопросы и сказать человеку, вы не видите, что вы сами виноваты в том, что так произошло?
Ты так не делаешь?
Делаю.
Делаешь?
Да, делаю. Иногда делаю, но когда это уже слишком очевидно.
А ты свою веру как-то позиционируешь в эфире?
Открыто. Вот показываешь, что ты христианин, что для тебя это не пустые слова.
Да.
Бывает такое.
Да, 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 угу. да. Но, опять же, это легко сказать, трудно этому соответствовать. Иногда легче сказать, вы знаете, я как православный христианин просто не понимаю то, о чем вы говорите. Да, так может, иногда так и нужно сказать. В этом смысле я вернулся, конечно, преображенным из Чечни после того, как мы делали программу о Рамзане Кадырове. Меня поразила, конечно, вера этого человека.
Серьезно?
И да, абсолютно вера этого человека и вообще чеченцев. И только это, в первую очередь, это причина стремительного восстановления Чечни. Глубоко в этом убежден. Их горячая вера, потому что... И не боязнь это говорить, жить открыто с этим и с именем.
Их Бога.
Их Бога. И в этом смысле для меня это было примером. Думаю, ничего себе, я христианин, мы так не живем. Мы как-то все время не договариваем, мы иной раз там не скажем. Что-то где-то там опустим глаза, где-то промолчим, про себя подумаем. Там где-то там... А вот так прямо, открыто везде говорить, нести имя Христа.
Ну, не Христа, наверное, в Чечне-то.
Нет, сейчас Боря про нас
уже
говорит.
Для меня
был
примером. Да, их, да, они мусульмане, но для меня был пример горячей веры, и вот я бы на себя это перенес.
Ну, у меня такой же пример в Грузии, кстати, был.
Вот там,
кстати,
имя
Христа, да. Вот они все, никто от президента до самого последнего крестьянина не стесняется нигде, на каждом перекрестке.
Абсолютно, меня поразило, да, они там поднимают еще тост за Бога. И за Георгия Победоносца.
За патриарха обязательно, на каждом застолье, где бы ни был, в любом ресторане.
Меня
уже
тоже
совсем
потрясло.
Пьяный, но за патриарха.
Но самый красивый тост в Грузии в этом смысле был, когда первый тост на каком-то застолье, где я находился, человек сказал, и давайте выпьем за нашего Господа, за нашего Бога, дай ему Бог.
Молодец.
Это было замечательно. Вот, а поэтому, когда ты спрашиваешь про то, что вот насколько там открыто я говорю про веру, но иногда, вот знаешь, просто даже в вопросах, казалось бы, не связанных с христианством напрямую, это должен быть христианин, мне так кажется. И может быть христианин.
Борь, скажи, а ты анализируешь прожитый день? Вот вечером, да? Расставляешь какие-то вешки для себя,
да?
Там отмечаешь что-то?
Да.
И если, к примеру, ты понимаешь, что что-то было сделано, ну, не так, как с этим быть? Ну, вот ты как христианин просто, да, как ты это переосмысляешь, что ты для себя выносишь из этого?
Меня это ужасно мучает. Иногда я должен попросить прощения. Очень часто. Я никогда не просил, наверное, столько прощения в жизни, сколько прошу сейчас. Ну, потому что причащаться надо идти. Вот, ну вот как ни крути, ты должен примириться и сделать над собой усилия. Ну, в следующий раз там не повторишь уже тех же слов, не сорвешься так на человека, не раздражишься. Я, поскольку вся моя жизнь это в программах в прямом эфире, то в конце дня. А программа съемка почти каждый день, я еще в этой программе. Я часто очень пустой. Ну, такой весь, как будто бы вот весь отданный. Но я анализирую, все ли было правильно сказано, ничего бы мы не пропустили. Я вот про это, честно говоря, больше всего беспокоюсь. Не было ли ничего такого, что я пропустил, что могло бы стать соблазном для людей. Это же касается всегда, когда на программу приходит какой-то экстрасенс, ясновидящий. Мы практически не зовем, но если случается с этим людям быть, очень важно, чтобы у зрителя, для меня, вот, очень важно, чтобы не осталось ощущение, что мнению этих людей можно доверять. Нельзя. И тут вот совершенно бескомпромиссно и жестко. Вот правда жестко. В этом мы иногда даже не сходим со многими коллегами моей редакции, безумно талантливыми людьми, которые там делают эту программу. Но вот бывает, мы спорим тогда иногда даже по этому вопросу, создавая программу. Но для меня это важно. Вот правда.
А чье мнение побеждает? Что в итоге на монтаже у вас?
Нет, есть вещи, в которых я просто не могу отступиться. Вот в данном случае перечисленные, да, это там связи, в том числе между мужчиной и женщиной, губительные связи, если мы говорим, ну а что такое, да, там я был там с той, с другой, с третьей, говорит мне какой-то герой на программе, ну я говорю, ну а что такое, ну вот а где ты сейчас в результате, мы должны это показать, что ты сделал сам со своей собственной жизнью, во что ты ее превратил, может быть, не такими словами, но нельзя это пропустить, нельзя дать понять зрителю, что это норма, что так можно жить, что можно делать аборты, что можно быть в близости с кем ты хочешь, сколько ты хочешь, мы касаемся этих тем, что можно доверять экстрасенсам. Ну, давайте перечислять дальше. Вот в этом я не могу отступиться никогда и готов пойти даже на конфликт. Но это, как правило, эти конфликты быстро уврачевываются у нас. Это я искренне говорю, одна из лучших там команд, в смысле, ток-шоу, это первые профессионалы в этой стране, я им очень доверяю.
Борь, а ты сказал про внутреннее опустошение, которое чувствуешь в конце рабочего дня.
В конце всегда
дня.
После программы вот, ты пустой, выжатый.
А что с этим делать? Это же страшное состояние.
Только одно. Вот я для себя только одно знаю — молитва. Молитва, служба и причастие. Если есть возможность причаститься больше, чем один раз в неделю, слава богу, но у меня сейчас практически такой возможности нету. Я только в воскресенье вот причащаюсь обязательно. И если я пропущу хотя бы одно воскресенье и причастие, ну, уехал в командировку, например, то, ну, тогда становится совсем тяжко. Просто ты становишься как зомби. Вот просто зомби, знаете, видимости никакой, иду по приборам. Вот уже следующей неделе я прям чувствую, что я уже не человек какой-то. Вот все внутри сухо, пусто, и в этом опустошении делать следующую программу уже ужасно. только молитва единственное, что заполняет и возвращает тебе вот это чувство жизни и чувство реальности.
Здесь мы, к сожалению, вынуждены поставить точку, наше время истекло.
Жалко очень, только разговорились.
Да, не говорили.
Борис Корчевников, журналист, был у нас сегодня в гостях. Мы, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, прощаемся с вами. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».